Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», ее ведущий диакон Евгений Фомин. И сегодня у нас в гостях клирик храма пророка Божия Илии на Пороховых, города Санкт-Петербург, настоятель храма в честь святителя Спиридона Тримифунского на предприятии ООО «Нева Реактив» иерей Константин Морозов. Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте, отец Евгений. Милость Божия пусть со всеми телезрителями. И поздравляю всех с праздником Крещения Господня.
Спаси Господи, батюшка. Тема нашей сегодняшней беседы, так как наша программа выходит в день великого 210-го праздника Крещения Господня, о нем мы и поговорим с нашим сегодняшним гостем. Так, батюшка, расскажите нам, пожалуйста, все, в общем-то, это такой праздник, о котором должны знать все, но, тем не менее, евангельские события и праздники нашей православной церкви, о них можно говорить бесконечно и все время.
Да, ну просто то, что обычно, кажется, мы все знаем, и кажется общим принятым местом, очень зачастую нами не воспринимается, не понимается так, как это должно было быть, исходя из библейского повествования. Потому что праздник Крещения Господне – это особый праздник и особый момент в Священном Писании. Не случайно о нем упоминают все три евангелиста, синопсица, то есть и Лука, и Марк, и Матфей говорят о этом событии Крещения Господня. Но в первую очередь мы, конечно, должны понять, что крещение Иоаннова – это не крещение Христа. И между крещением Христовым, когда Христос говорит «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча все, блюсти все, что я заповедовал вам», и между тем, как крестил Иоанн Креститель, есть большая, можно сказать, громадная разница. Потому что Иоанн Креститель крестил, это был неким знаком того, что, чтобы весь израильский народ приготовился к тому Царству Небесному, о котором он возвещал. «Придите, приблизилось Царство Небесное, прямыми сделайте стопы его, вот грядет тот, кто принесет это Царство». И естественно, что Иоанн Креститель, а традиция омываться в Иордане – это древняя традиция, это момент того, что в Иордане омывались обычно иудеи, приходящие из языческих стран, которые соприкасались со всей скверной языческой, торговали с язычниками, общались, может быть, чем-то осквернялись от этого. Поэтому, приходя в эту святую обетованную землю, они должны были очиститься вот от этого всех грехов и всей скверны. И они омывались в Иордане. И вот Иоанн Креститель говорит своим крещением, говорит, что вы живете, уже находясь в святой земле, как язычники. Вы отклонились от подлинного послушания и служения Богу. Вы должны сейчас креститься в Иордане. Поэтому к нему приходит огромное количество народа. И вы помните, что он, здесь Евгений, задается, все задают вопрос, а что же нам сделать, как нам приготовиться к этому Царству Небесному. И воинам Иоанн Креститель говорит, что вы не должны обижать. Если мутарям, он говорит, что вы не должны брать больше, чем положено. Как бы вот смысл Иоанна Крестителя – приготовить это царство. Подобно тому, как, допустим, раньше, знаете, когда ехал и царь, то впереди бежит глашатай и кричит «Царь едет», чтобы все приготовились его встречать. Или сейчас, в данный момент, когда едет президент той или иной страны, едет машина всегда с мигалками, приготовливая вот этот путь шествия этого кортежа того или иного президента. Вот Иоанн Креститель, в принципе, выполняет именно эту роль. Он приуготавливает израильский народ к принятию Царства Божия, к принятию прихода Мессии. Об этом он и будет говорить в том, что я недостоин развязать сапогов, снять сапоги с него, то есть вот я даже вот этого не достоин, Мессии. Почему приходит Христос на Иордан? Здесь множество толкований, и так как мы имеем множество толкований, но вообще Священное Писание нам не говорит, да, почему Христос вот приходит на Иордан. Но в первую очередь, конечно, здесь просматривается определенные параллели. Параллели с тем, что как вы помните, в Иордане все омывали, очищались от грехов. И вот Христос, приходя на Иордан, Он, конечно же, собой символизирует тот древний Израиль, который прошел через Черное море. Как евреи, пройдя через Черное море, стали новым народом Израиля, который был посвящен Богу, так и Христос, приходя на Иордан, омываясь от Иоанна Крестителя, выходит на свою проповедь. И потом вот это, как еврейский народ 40 лет путешествовал по пустыне, Христос находится 40 дней в пустыне. Вот это такая очень яркая параллель между Священным Писанием Нового Завета и Ветхого Завета. И, конечно же, придя на Иордан, входя в эти воды, говоря Иоанну Крестителю, что нет, ты, когда тот говорит, я не могу тебя крестить, он говорит, нет, ты, мы должны исполнить этот обет.
Всякую правду.
Да. И Иоанн Креститель его крестит, и мы считаем, что и вот голос, да, с неба сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, и Дух Святой с него, на него снисходит в виде видения голубя, как у Луки написано. Вот, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Вот очень важно, что эти себя отверзлись, ну, можно сказать, разорвались, лучше сказать, в греческом тексте. То есть до этого небеса молчали довольно долго, то есть пророков в Израиле не было. И здесь этим дают евангелисты понять, что вот, небеса снова заговорили. Пришел вот тот обещанный Мессия, при котором открылись небеса. И, конечно же, это выражение «сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение» мы обычно воспринимаем всегда, когда слышим в Священном Писании о сыновстве. Ну, сыновство – это некое родство такое, знаете. Вот отец, но он выше, чем сын. Поэтому вот сыновство – есть некое такое родство. Но на самом деле Библия под сыновством имеет в виду иногда некое приложение. Допустим, Христос называет Иуду, помните, сыном погибели. То есть он является сыном гиены, некое приложение к чему-либо. Или «я вывел сына моего», помните, из земли египетской. Вот тоже имеется в виду ко всему народу приложение, то, что и есть еврейский народ, является сынами Божьими. И Христос здесь как раз и знаменуется, вот я эту параллель хотел бы показать, знаменуется как раз вот этим новым Израилем, новым Иерусалимом, который является, которому Господь говорит. Дух Святой у нас обычно снизошел на Него, но в греческом языке вошел в Него, там стоит такой тем, то есть он как бы внутрь, не просто там на плечико сел, как иногда нам, или на голову, а в Него. И вот этот момент снисхождения голубя, конечно, Духа Святаго, помните, нас адресует к первой книге Бытия, когда там в творении мира говорится, что Дух Святой носился над водами. Что значит «носился»? Вот, тоже важный момент. Мы понимаем, что носится может ребенок, бегая по коридору туда-сюда. Или иногда ветер может носиться. Но вообще слово «носиться» – слово «насиживать». То есть как курица покрывает яйца, вот так и Дух Святой объемлил все. Все то не сформировавшееся еще хаотическое мироздание, которое существовало. И именно благодаря вот этому всеобъемленности происходят все вот эти нетворения. Так и здесь мы видим совсем, что с этого момента наступает совсем иное творение, новый виток творения. Христос приходит в мир. И Дух Святой как бы вот покрывает, можно сказать, и во Христе весь этот мир. Начинается новая эпоха, о чем очень часто свидетельствуют, говорят, что Царствие Божие приблизилось, совсем новое творение, Царствие Божие пришло. Вот на самом деле как бы, если рассматривать этот текст очень вкратчиво, к чему, каким выводам мы должны прийти, потому что в большей степени, конечно же, крещение – это теофания, явление Бога. И в крещении раньше оно всегда праздновалось вместе с Рождеством до IV века. Как вам как известно, в армянской церкви, в армянской апостольской, до сих пор Рождество и крещение празднуются как праздники вместе. Они не отделяются один от другого, потому что оба праздника имеют вот этот смысл, приход в мир Христа, как того, который возвестил людям это Царствие Божие. Потому что, по сути своей, если говорить о грехе как таковом, что есть грех, обычно тоже бывают некоторые толкования, что Христос берет на себя грехи мира в этот момент погружения в воду, очищает грех. Вот так люди там омывались, очищались от греха, то Иордан был приполнен вот этими грехами, и вот как бы Христос берет на себя все эти грехи. Есть такие толкования. Но если по сути говорить, что грех – это в первую очередь промах, ошибка в переводе, да, то есть бесцельность некая, попадание в мимо цели. И мы видим, что в принципе мир, если не имеет вот этой целостности, этой цели. Что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться. Некая цикличность. Да? Бабочка летает, откладывает яички, появляются гусеницы, гусеницы поедают растения, появляются новые значит, бабочки, бабочки снова откладывают яички. Да? Некая цикличность процесса всего мироздания, который не имеет под собой цель. И вот Христос указывает, что цель есть. И цель – это Царствие Божие, которое открывается через Него, как Сына Божия, как Мессию. Поэтому вот, что, по сути говоря, брать, говоря с библейским моменте, под собой имеется в виду грех. Грех. Иногда, конечно, бывает в обыденном таком сознании, там, вот я там мясо в пятницу съела, какой грех. Но, в принципе, мы должны понимать, что это не грех, а это проступок, переступление через какой-то закон, через какое-то правило. То есть я проступился или совершил преступление, то есть перешел через какой-то тот или иной закон. Но это не является, по сути, своим грехом вот в таком библейском контексте. Потому что грех – это грех то, что не имеет под собой целеполагания. То, что промахивается мимо этой цели. Цель у нас единственная, как все знают, это Царствие Божие, вхождение в это Царствие благодаря Христу. А вот если говорить о крещении Христовом, когда Христос говорит, что кто крестится от воды и Духа Святаго, войдет в Царствие Небесное, там уже совсем и другой момент имеется в виду крещение. Это уже не крещение Иоаннова. И это уже не просто показатель того, что вот все грешны, и поэтому мы все должны очиститься в водах кричальной купели. Иногда же бывает и такое, знаете, до сих пор бытует такое толкование вот на праздник крещения, что вот ты окунешься в Иорданской купели, и все грехи на год все смоешь. Но это же вот такое вот ветхозаветное понимание омывания как такового. Вот Христос, как раз говоря о крещении, когда заповедует креститься христианам, имеет совсем иное. Он имеет в виду момент соединенности в момент погружения со Христом. И, в принципе, все богослужение, крещение, оно об этом говорит: Господи, пусть умрет ветхий, греховный, тленный, земной человек, и родится небесный, нетленный, вечный, рожденный для Царствия Божия. И благодаря чему это происходит? Благодаря тому, что в купель крещения мыслится никак иначе, как гроб. крещальная купель для любого крестьянина мыслится как гроб, куда погружается, воды которого погружается ветхий, тленный, греховный, смертный человек, и где, соединившись со Христом в личности Христа, преобразившись из этой личности, рождается небесный вот этот человек. Поэтому мы и говорим, что в символе веры верую во единое крещение, во оставление грехов. У меня теперь есть вот это целеполагание. Если до этого жизнь была бессмысленна, и появятся дети, я состарюсь, умру. А у детей тоже появятся дети, они тоже, дети, мои дети состарятся, тоже умрут. У моих внуков тоже. То есть жизнь бессмысленна по сути своей. Что было, что делалось, то и будет. То теперь у меня есть эта цель. Теперь я эту цель приобрел. Я родился для этого Царствия Божия благодаря тому, что Христос мне указал это Царствие Божие. Вот что собой знаменует крещение, христианское крещение, и в чем его отличие от крещения Иоаннова. Хотя мы можем вспомнить, что когда Иоанн сидел уже в тюрьме у Ирода, он посылает своих учеников ко Христу, и те задают вопрос: «Тот ли ты? Или ждать нам другого?» То есть, по сути своей, почему этот вопрос звучит вдруг из уст Иоанна Крестителя? Он же видел, что и Дух Святой, и голос слышал. Вдруг вот такой вопрос возникает. Но, по сути своей, действительно, люди ожидали Мессию, который как царя. Как царя, который свергнет это иго римское, которое свергнет этого марионетку царя Ирода и воцарится в Израиле.
Но опять-таки, с другой стороны, если мы говорим о том, что Иоанн Креститель был пророком, да, все пророки, они там в большинстве своих проповеди, они возвещали пришествие Мессии именно как Сына Божия, который восстановит царство Израилю. Но они-то понимали, что это, наверное, все-таки не царь вот в земном его понимании.
Я думаю, что, понимаете, если говорить о царях как таковых, мы должны вспомнить момент с судьями. Вы помните, что Израиль до какого-то момента не имел царя, а были судьи. Ну, у нас самый известный Самсон. Вот. Были судьи, которые разрешали те или иные вопросы, которые возникали в израильском народе, и когда они что-либо не поделили.
Такое чисто административное.
Да. И весь израильский народ должен был жить по законам, который был им дан Моисеем. И когда израильский... А кто же был царем? А царем был непосредственно Бог для израильского народа. И помните, когда израильский народ захотел, что мы хотим быть как у всех, дай нам царя, они просят. Господь говорит: они не тебя отвергли, не судью, они меня отвергли. Я дам им царя, но он будет угнетать их, как любая власть угнетает. Он будет брать их там, детей, да, мальчиков на войну. Он будет притеснять их налогами, как любая власть. Но и скажи им это, и если они это захотят, то я дам им царя. То есть ты ему укажешь царя. Вот судья, да. Вот в принципе царство, царь для Израиля – это в первую очередь Бог. Поэтому, когда пророки говорили о воцарении, ну, пророки в большей степени всегда обличали царей.
Да.
Илья пророк и так далее, они всегда обличали. Они всегда говорили: вы уклонились от правильного царства. А что такое правильное царство? Вы должны судить правдиво. И в первую очередь от власти всегда требовалось правосудие, чтобы суд был беспристрастный. Но у нас никогда в человеческом таком нашем поле суд не может быть беспристрастным.
Ну и кроме того, они обличали бесчестие царей, которые уходили...
Да.
в многобожие,
поэтому вот вместо судей в израильском народе появляется пророк Наби, который возвещает волю Божию для царей. И Иоанн Креститель, он точно так же обличает царя Ирода за то, что тот взял у своего брата Филиппа незаконно жену. И, конечно, Ироду это не нравится, поэтому он оказывается за решеткой. Вот. Более того, и Иоанн Креститель, он ждет прихода Мессии, того царя, который будет по праву царем, будет действительно от Бога. Но это все равно всегда мыслилось вот в таком, ну, неком земном пространстве. Поэтому Христос, он прекраведно говорит, вы видите, хромые ходят, слепые прозревают, да, глухие слышат. То есть вы видите нечто новое, что происходит. Но я говорю вам, что каждый, что Иоанн Креститель великий, да, среди всех, но он будет меньше тех, кто слушает проповедь мою, в принципе, если так говорить. То есть я тот, кто, любой, кто слушает проповедь Христа и следует этой проповеди выше Иоанна Крестителя, потому что Иоанн Креститель уходит на задний план перед проповедью Христа о Новом Завете. И вот этот Новый Завет, раскрытие этого царствия, пришествие этого царствия в мир, оно как раз заключается в себе всю проповедь Христа на протяжении всех этих 3 лет. Поэтому праздник Крещения, он так и значим для нас, что это выход на проповедь Христа. Он подчеркивает выход на проповедь Христа и обновление этого мира, которое мы видим в крещенской воде. Символ воды, опять момент очищения и обновления. Помните, водная стихия очень важна для Ветхого Завета, в том числе потоп всемирный. Это же возвращение, можно сказать, в то же первозданное состояние дотворения, когда вода была повсюду. И вода была повсюду, и отделил Господь воду от воды, и стала сушей, и было так. Вот, наступление потопа, когда Господь все покрывает снова водой, говорит о том, что наступает опять возвращение к тому первозданному состоянию, из которого люди ушли. И он берет праведника Ноя. Так и здесь Христос обновляет все мироздание, входя в эти воды. И для этого отсюда у нас такое почитание Богоявленской крещенской воды, как совсем нового творения Божия, как новой эпохи наступающей с момента крещения Господня. Вот этот момент очень важный. Вот. Но Христос все-таки дает нам совсем новое крещение, о том, о чем будет говорить Иоанн, что тот, кто пройдет впереди меня, будет крестить вас огнем и Духом Святым.
Водой и Духом, да.
Да. Вот. И в этом моменте мы уже с вами совсем в одном крещении крещаемся, как христиане, соединившись со Христом и получившим благодать Духа Святаго, мы уже как бы являемся наследниками этого царствия. Обычно возникает вопрос, что если царствие Христово уже наступило, то как же нам быть? Но я вам, можно, знаете, здесь сказать так, что с одной стороны, Царствие Божие уже есть, ибо Христос воскрес и даровал нам это царствие. И в всемирном моменте Царствие Божие уже здесь есть, но в личностном моменте мы должны достигнуть этого царства. Вот лично каждый человек, он идет по дороге достижения этого царства, хотя царство еще есть, уже есть. Вот этот момент очень важен. Вот. То, что касается обычного праздника Крещения, наверное, обычно всегда заостряют внимание на люди на крещенской воде и не слушают тех очень важных зачастую текстов, которые читаются и в момент паримий, которые как раз вот подводят нас к рассуждениям, о которых мы сегодня с вами начали говорить, и пропускают вот этот момент, связанный с евангельским чтением, который тоже очень важен, который тоже возвещает нам тот смысл праздника и смысл вообще этой богоявленской воды. Многие люди заостряют внимание только на том, что вот получить воду бы и побольше, и окунуться в купель. Это такая некая материализация благодати, скажем так, что не совсем правильно.
И в чем-то очень часто, наверное, придание магических каких-то свойств и крещенской воде, и купели, и вот этим иорданям, в которых освящается вода, и есть традиция купаться.
Да, но она просто, эта традиция, ничего общего с церковным, скажем так, каким-то пониманием, да, крещения не имеющим.
Понятно. Батюшка, вот такой вопрос. Если мы переходим на современную практику крещения, собственно, да, вот мы говорили о том, что в купели крещения, когда крестится человек, да, значит, омываются все грехи, но при этом человек должен принять уже какую-то позицию, да, уже быть верующим, да, и по вере своей креститься. И если в современной практике есть такой момент, как оглашение, да, подготовка к крещению, можем ли мы сопоставить вот факт крещения Иоанна Крестителя израильского народа, да, Иоанном Крестителем израильского народа, с тем, что мы сейчас называем оглашением. То есть Иоанн Креститель говорит, что «приидите, покайтесь и приготовьтесь к пришествию Василия». Также и мы перед крещением, да, оглашая человека, посвящаем его в знание веры и готовим его к принятию вот этого таинства. Вот можем ли мы эту аналогию провести? Оглашение и крещение Иоанна.
Да, эта аналогия всегда и была в церкви, на самом деле, что прежде чем войти в царствие, ты должен быть готов. Вот эта притча о брачном пире, когда человека находят не в брачной одежде, его выбрасывают с этого брачного пира, очень характерно для оглашенных, то есть они должны приготовиться к тому, чтобы войти в чертог царей. И практика оглашения, в принципе, на мой взгляд, должна быть довольно долгой. Сейчас, хотя есть такой минимум, как две беседы, но смысл их сводится в большей степени не к тому, чтобы научить, а для того, чтобы заинтересовать вообще что-либо почитать и что-либо посмотреть, помимо того, что есть у человека в уме. Хотя в уме люди очень мало задаются вопросами, связанными с для чего крестить, в чем смысл крещения, да, что налагает крещение на человека крещающегося. Вот эти вопросы должны быть рассмотрены перед тем, как человек, конечно, крестился. Потому что когда крещение – это как раз тот период в жизни человека, когда мы можем его заинтересовать духовной жизнью. Ну, если не маленького крещающегося, то хотя бы его родителей, его крестных. И поэтому практика оглашения длительная, в течение полгода или года, она как раз позволяет человеку, во-первых, познакомиться с той общиной храма, где он собирается креститься. Она позволяет его войти в богослужебную жизнь храма. Она позволяет ему прочитать Евангелие и как бы не просто прочитать его, что только что прочел, ничего не понял, а понять Евангелие, осмыслить его. Потому что на основании Евангелия христианин должен выстраивать свою жизнь. И, конечно, вот этот приуготовительный момент, он очень важен в любом случае. У нас очень сейчас над этим работают, но, на мой взгляд, две беседы, конечно, недостаточно, то, что сейчас есть.
Они скорее похожи на так называемый предогласительный период, то есть заинтересовать человека, а дальше, да, чтобы он как-то двигался самостоятельно.
Да, они, ну, в большей степени, когда ты говоришь об оглашении, вот люди приходят ко мне, первое, что спрашиваешь, конечно, зачем вам креститься, чтобы они ответили на этот вопрос. А второй момент, в чем смысл человеческой жизни? Потому что когда они отвечают на вопрос, для чего нам креститься, а они рано или поздно как бы иногда начинают говорить там, ну, ангелохранители, чтобы там нам дали в крещение. Я говорю, а это для чего? Там, ну, чтобы все было в жизни хорошо. Я говорю, в жизни все хорошо не будет. И так далее. То есть, для чего нам креститься? Ну, чтобы он был хорошим у нас. Хорошо, мы его правильно воспитали. Я говорю, а это для чего? Для чего правильно воспитывать? Ну и рано или поздно человек, конечно, подходит к тому, что рано или поздно мы умрем, поэтому для Царства Божия я его и крещу, там, своего младенца. И выстраивание беседы, конечно, очень важный момент. Как ты выстраиваешь беседу с соглашающимися, на основании чего выстраиваются отношения с Богом, хотя бы поговорить об этом, что не забыть о том, что отношения с Богом невозможно, если человек говорит, что Бог у меня в душе. Потому что я всегда говорю на этот аргумент, что, в принципе, аргумент довольно шизофреничный. Разговор о том, что Бог у меня в душе. Во-первых, потому что если мы выстраиваем отношения, то тем, с кем мы выстраиваем отношения, должен быть личностью, потому что если это не личность, никаких отношений я выстроить не могу, правильно? Я не могу выстроить отношения с кошкой, собакой, с геранью у себя на подоконнике. Это не личности. Поэтому Бог является личностью. Мы созданы по образу и подобию Божьему. Мы тоже такие же личности. И, во-вторых, эта личность должна находиться вне меня. Это второй момент. Потому что если внутри меня находится какая-то иная личность, пусть даже и божественная, то это психиатрия, раздвоение личности. Поэтому Бог у меня в душе быть не может. С Богом мы выстраиваем отношения подобно тому, как мы выстраиваем отношения с людьми. Муж хочет, чтобы его отпустили на рыбалку, он там пыль вытрет. И жена порадуется, скажет, пусти меня на работу, не так условно говоря. И жена говорит, вот есть какой-то закон, заповедь между одной личностью и второй. Или жена накормит мужа, а потом ему расскажет о том, какие проблемы в семье возникли, и муж спокойнее разрешит эти проблемы, нежели она на него сразу вывалит с порога. То есть есть некий закон, правила. И здесь с Богом есть точно такой же закон. Он дал эти заповеди нам. Ну, Ветхий Завет говорит о 10 заповедях, Новый Завет говорит об одной заповеди, возлюби Бога и ближнего, сжимая ее, эти все 10 до 2. Но, в принципе, и заповеди выстроены таким образом. Первые 4 говорят об отношении человека с Богом. Да, «Я Господь Бог, да не будет богов, хотя кроме меня не старайся себе кумира, помни день субботний и не произноси им Господь этого суть». А все остальные 6 говорят об отношении человека с человеком. Но если нет этих первых 4, то нет и остальных последующих. И почему? Потому что и праведник, и грешник умирают одинаково. Если нет Бога, то все дозволено. И человек тогда понимает. Он начинает понимать, да, Бог является смыслом моей жизни, потому что иного смысла у меня быть не может. Ну, да, люди говорят, что смыслом моей жизни являются дети. Но на это всегда говоришь, что, ну, вы же понимаете, что дети не могут быть смыслом человеческой жизни. Что рано или поздно дети вырастут, у них появятся свои дети, и свой муж или жена, и вы уйдете на третий план. Это вполне нормально, что родители рано или поздно уходят на третий план в жизни детей. Потому что дети начинают жить своей жизнью. И в чем же смысл? Что дети являются ценностью жизни. Самой большой, самой великой, но все-таки ценностью. В чем же смысл твоей жизни? А вот Царствие Божие. И вот каким образом идти к этому Царствию, тогда вот беседа может как-то заинтересовать человека, и как-то ты можешь его, ну, сподвигнуть к тому, что он задумается вообще над какими-то вопросами своей жизни. В принципе, вот эти две беседы, которые есть сейчас, это такой некий, вот, как бы сказать, предогласительный этап. Просто, чтобы он подумал. Ну и что-то узнал о символе веры хотя бы.
И ну, вот на вашей пасторской практике часто ли вот люди действительно задумываются и потом приходят с вопросами?
Знаете, я не знаю, насколько, то есть не было такого случая, что после крещения человек ко мне пришел и потом еще какой-то вопрос задал, вам честно скажу. Но то, что иногда я все-таки начинаю видеть этих людей, приходящих к чаше евхаристической, там, приносящих своих детей, иногда бывает такой момент. Они не частые, но есть. То, что они приходят там не один раз после крещения причастить ребенка, но все-таки 2-3 раза я их еще вижу с какой-то периодичностью. Это и есть момент. Главное, чтобы людям было в современной практике глашения понятно, для чего они это делают. Когда мы говорим просто «вот так должно быть», для людей это не аргументированность. А когда мы говорим о том, что, допустим, мы объединены как христиане единой верой, и что вера, когда ты им задаешь вопрос, что такое вообще вера по сути своей, и они не могут ответить на этот вопрос, начинают рассуждать, а что такое вера, и вам ребенок скажет, что такое вера, крестный там или папа, и как бы вы им ответили на этот вопрос, что такое вера. Вот мне один крестный сказал очень правильный ответ, он сказал, вера есть любовь к Богу. На мой взгляд, это очень правильный такое определение, потому что в действительности вера как любовь. Она имеет определенную конкретику. Мы как любим конкретного человека или, не знаю, конкретные ситуации в своей жизни, что я там каждый год езжу на дачу летом, и я это люблю. Но я люблю всегда очень конкретно. Там, люблю малину, не люблю клубнику. Или люблю собак, но не люблю кошек. Всегда очень все конкретно. Поэтому так и верю. Я верю в определенные обстоятельства жизни. Я верю определенному человеку. Я верю своему другу, но не верю соседу. Допустим, я верю всегда конкретным людям. И в Бога. Я также верю в конкретного Бога. Поэтому вот эта вера, она должна быть определена. Она определена в символе веры. Поэтому все христиане споют единую веру, и все христиане объединены в единое таинство Евхаристии, о том, о чем сказал Христос. То есть тело мое пьет кровь мою, во мне пребывает, и я в нем. С одной стороны, тайная вечеря устроена по образцу трапезы, она всех объединяет. Ну, трапеза действительно всех объединяет. Мы поэтому и не садимся с нашими врагами или с теми, кого мы не очень любим, за один стол. Потому что еда нас объединяет. И вот это объединение христиан благодаря Христу, который в этом таинстве, и благодаря единой веры, говорит о том, что ты христианин. Людям тогда становится понятным. Да, я понимаю, зачем мне читать этот символ веры и зачем мне надо причащаться. Потому что если на практике крещения в двух беседах ты просто скажешь, что вы обязаны причащаться, как это зачастую бывает, то люди не понимают, зачем это им нужно. Поэтому основа двух бесед свести к тому, чтобы все-таки людям стало что-то аргументировано, понятно, для чего им это то или иное сделать.
Понятно. Спасибо, Господи Божий. Вот возвращаясь, собственно, к празднику. Часто возникает вопрос, ну, не часто, но бывает такое, тоже, наверное, он из разряда суеверий, о разности воды. Вот воду мы освещали вчера, да, уже в четверг, в сочельник крещенский. И также вода освещалась и сегодня в сам праздник за божественной литургией. И бывает, что возникает вопрос, одинаковая ли эта вода или разная. Кто-то предпочитает там набирать воду исключительно там, накануне, собственно, праздника крещения, да, в сочельник. Кто-то предпочитает брать воду именно исключительно вот в праздник, в сам праздник, собственно говоря. Вот сталкивались ли вы с таким?
Да,
как отвечать на такие
вопросы? Есть такие суеверия к крещенской богоявленской воде. Ну, праздник вообще называется богоявление. В простонародье называется крещение Господне. В этом моменте мы можем сказать, что это одна и та же вода, потому что чин-то один и тот же совершается. И накануне праздника 18-го, и в сам праздник 19-го чин один и тот же. Поэтому вот из-за того, что праздник имеет два названия, сложилась вот эта такая суеверие, поверье, что это две разные воды. Один в сам сочельник, а другая в сам праздник. Но это, конечно, ничего общего не имеет к истине. Это две абсолютно одинаковые освящения в эти два дня. И я думаю, что в современных условиях мы можем об этом где-то прочитать. Это просто, наверное, не желание людей так вникнуть в эту суть. Вот.
Ну и, естественно, разницы никакой, так же, как с двух чаш, когда причащают, да, бывает?
Да, ну, на мой взгляд, когда, знаете, вот опять же, вы очень хороший момент затронули, отец Евгений, когда выходишь причащать из двух чаш, там иногда ставят к центральной чаше, а ты, допустим, со второй чашей стоишь, и там еще огромная очередь, а люди все к центральной чаше. Мне кажется, что это некое, на мой взгляд, пренебрежение к телу и крови Христа, потому что Христос один и тот же. Ну, что ж ты, скажем так, брезгуешь подойти к чаше, которая свободна, а ждешь там? Ты не веришь в то, что здесь тело и кровь Христова? Или тебя важен не то, что ты соединяешься с Христом, а главное, что какой священник тебе тело и кровь преподает? То есть вот этот момент, или что вот мне не священник должен, а обязательно епископ должен преподать. Такое же тоже, наверное, епископ, когда да, епископская служба, да. А вот в Лавре очень часто владыка Назарий об этом говорит, что нечего ко мне стоять, когда вот есть еще чаши. Распределяйтесь равномерно. Потому что это пренебрежение к телу и крови Христовой. И владыка Назарий абсолютно прав, когда это говорит. Это действительно пренебрежение к телу и крови Христовой. Когда люди стоят не для того, чтобы причаститься, а потому что у них есть какие-то предпочтения в священстве, допустим. Или вот именно только у центральной чаши они причащаются.
Боечка, ну расскажите еще, пожалуйста, о том, как готовиться, собственно, к крещению. Я думаю, тоже достаточно актуальный вопрос, потому что когда, ну вот мы говорили, вы сейчас сказали фразу, нежелание при возможности, нежелание, да, почитать. А сейчас в наш век любая информация абсолютно доступна. В любом виде, и в печатной продукции достаточно, духовной литературы, и в интернете, да, все можно найти. И тем не менее приходится наблюдать, что идя на достаточно такой важный шаг, да, как крещение, приступая к одному из первых, да, к одному таинств церкви, люди приходят совершенно неподготовленные.
Ну, во-первых, я считаю, что крестные, если давно не причащались, они обязаны просто прийти на и в причастие, и исповедь, исповедоваться в своих грехах и причаститься телом крови Христовой, потому что крестный – это член Церкви Христовой. Если человек не причащается хотя бы раз в месяц, то он отлучает сам себя от Церкви. Поэтому все-таки крестные должны быть членами Церкви, поэтому должны причаститься. Второй момент, который очень важен для непосредственно крещения, это то, что крестные, желательно, конечно, родители прочитали хотя бы Евангелие от Марка. Ну, самое короткое, написано для языческой молодежи, поэтому оно доступно, это не какой-то там такой тяжеловесный текст Матфея, допустим. Он довольно легко пишет. Вот. И когда они причастятся, почитают Евангелие, побудут хотя бы на нескольких двух-трех службах, вот они подготовили таинство крещения. Прочитали символ веры заодно. Пусть сначала не выучат его, потому что все-таки молитвы и богослужебные тексты – это не стихи. Их не надо заучивать. Их, когда ты ими постоянно пользуешься, они как-то сами в себя входят. Я думаю, что и вы, отец Евгений, и все наши телезрители, они через это же проходили. Читали по молитвослову, потом вдруг начинали произносить сами собой, потому что слова запомнились на протяжении многих дней, когда читаешь один и тот же текст, он запоминается. Поэтому здесь никаких усилий дополнительных, как и страданий, как это было в школе, когда ты учил на стихи, нету. Вот. И когда они поймут и вникнут в символ веры, почитают Евангелие, причастятся, вот они хотя бы минимально, можно сказать, минимально, но готовы к тому, чтобы стать крестными. Вообще в идеале, конечно же, крестный должен давать ответы на многие вопросы для ребенка, и для уже подростка, который подрастет, со многим будет сталкиваться. Поэтому это все-таки должен быть практикующий, как мы говорили, христианин. То есть регулярно исповедующийся, ходящий в храм регулярно, находящийся в той или иной общине.
Спасибо, господин Бочко, за ответ. Еще хотелось бы спросить, возвращаясь, собственно, опять-таки к празднику крещения, немного об истории этого праздника, как вот его установление и развитие. Батюшка, если можно тоже.
Ну, если говорить об истории, то мы, то праздник крещения, он складывался постепенно, как все праздники в церкви складывались постепенно. И его, я уже затронул этот момент, его такое появление, оно, конечно, было связано с христологическими спорами, которые в церкви бушевали на протяжении довольно длительного периода, и не один Вселенский собор отвечал на вопросы о почитании Христа, о том, что Христос является Сыном Божьим, Богочеловеком. И вот на основании этих споров как раз сформировалось, можно сказать, выстраивались праздничные круг. У нас есть в церкви круг праздников, связанный с Пасхой, а есть круг, связанный с крещением, ну, можно сказать, с богоявлением. Допустим, обрезание, да, праздник, связанный с крещением, сретение, праздник, связанный также с крещением. То есть можно выстроить такую цепочку между вот этими двумя событиями, крещение, ну, Рождество Христово и крещение вместе, если взять, и Пасха, и вот круг 20-х праздников как раз и выстраивается. Вот. Ну, Рождество Божьей Матери мы можем отнести, да, опять же, к Рождеству Христову, потому что вот Божья Матерь приуготавливается как такт, который родит Спасителя. Вот таким образом, все праздник Рождества Христова, он, безусловно, связан с учением о том, что Христос является Сыном Божьим. Что он не просто человек, на которого снизошел Дух Святой, а что, хотя рассуждение о том, да, имел ли Христос до крещения Духа Святого или не имел, это такой вопрос, который у нас, на него же снизошел Дух Святой в момент крещения, это вопрос, который нас уведет в дебри, будем тут рассуждать до второго пришествия, Христос придет судить, а мы все будем рассуждать на этот вопрос. Есть некоторые вопросы, которые требует удобия молчания. То есть мы должны как-то понимать, что есть некие тайны. И Священное Писание нам не обязано отвечать на все. Оно мыслит символами, образами, подобно тому, как, допустим, о воскресение Христово, вот в иконах очень тоже яркий образ того, как происходило воскресение Христово. Никто же не был свидетелем. Но вот этот иконографический образ того, что Христос стоит и в неком таком сиянии, ореоле будущего царствия, и по правую, по левую сторону он держит Адама и Еву, которые он приподнимает из этой преисподней, показывает нам смысл содержания праздника. Потому что Христос становится вот этой дверью, ведущей в Царствие Божие. Смысл пасхальной иконы. Точно так же и крещение Господне, его установление как праздника, связано с тем, что Христос действительно является подлинным спасителем мира, подлинным мессией, что в нем есть, что он являлся Сыном Божиим. Это был ответ на многие ереси, ну, несторианство, в том числе и арианство, когда человек, арий говорил, что это человек, да, на которого снизошел каким-то образом Бог, покрыл свою благодать, ну и так далее. Вот на этот момент. И уже очень поздно появляется праздник непосредственно на Рождество Христово, это 4 век, который был выделен отдельно вот от Богоявления. Вот, наверное, так. Потому что я особо, вот, если говорить об истории самого, как-то становлении праздников, я этим не особо не занимался в своей практике, поэтому не могу вам сказать.
Да, спасибо, Господи Божечка. Ну, вы затронули разделение праздников Рождества и Богоявления. Может, будьте добры тогда, вот, об этом, с чем могла возникнуть такая вот необходимость деления?
Деление? Ну, во-первых, складывается именно в то, что в мир складывается некий момент, связанный с Рождеством, как с праздником, с праздничными традициями рождения в мир Спасителя. И вот этот евангельский отрывок о рождении, он начинает играть очень важную роль в момент, когда о Христе будут споры, связанные с тем, кого родила Божья Матерь. Человека родится или Богородица она. И вот в этот момент, конечно же, надо было подчеркнуть особо значимую роль Божьей Матери, как Богородицы. И поэтому праздник будет, Рождество начинается отделяться, стоять особняком от непосредственно Богоявления, как явления в мир Спасителя. Именно на этом будет делаться акцент в празднике Рождества Христовом, что Божья Матерь родила Бога, человека, а не просто человека. Поэтому эти праздники будут разделены между собой.
И тем не менее, по некоторым таким богослужебным особенностям, они очень схожи.
Да, в богослужении схожи. А они, кстати, вот эти святочные дни у нас, они тоже как бы объединяют эти два праздника. Поэтому можно сказать, что вот мы же не венчаем до Богоявления, хотя, кажется, пост уже закончился. Потому что праздник вот еще продолжается, еще длится, все ходят друг к другу в гости. И у нас до сих пор вот это объединение даже в святках есть. Вы правильно заметили.
Да. Спасибо, Господи Божечка, за беседу. Наш эфир подходит к концу. Спасибо вам большое за столь интересное.
Спасибо, отец.
Да, дорогие телезрители, я вам напомню, что сегодня у нас в гостях был клирик храма пророка Божия Илии на Пороховых, города Санкт-Петербург, настоятель храма в честь святителя Спиридона Тримифунского при предприятии ООО «Нева Реактив» иерей Константин Морозов. Еще раз поздравляем вас, дорогие телезрители, с сегодняшним праздником Богоявления Господня или Крещения Господня.
Храни всех Господь.
Спасибо, Господи, батюшка.